Шестое. Принципиальный антропологизм Лаврова не внес, однако, ничего значительного в его понимание человека, и этому, конечно, помешала его антиметафизическая позиция. Лавров всегда движется в узком кругу сознаваемого. Критическое сознание есть для него и ценнейший продукт, и творческая сила индивидуального и исторического движения. В этом смысле можно говорить об одностороннем интеллектуализме Лаврова. Если он любит говорить о цельной личности, то здесь понятие цельности относится к невозможности отделять или отрывать сферу морали от познавательного отношения к миру. Но в учении о внутреннем строе человека Лавров очень упрощенно глядит на него, не предчувствует и не учитывает того, что внес в антропологию Достоевский. Вся школа Фрейда, Адлер, Юнг и другие. Для Лаврова нет внутренней запутанности в человеке. Правда, он не раз говорит о дикарях высшей культуры, но это выражение относится не к каким-либо стихийным движениям в человеке, а к тем людям, которые, принадлежа к народам, живущим исторической жизнью, сами выпадают из истории, оказываются вне истории. Участие в истории по Лаврову творится через приобщение нашего сознания к историческому движению в форме способности наслаждаться развитием. Лишь критически мыслящая личность реально входит в историческую жизнь. Личность в человеке творится им самим. Она не дана, а задана. Очень любопытна в этом отношении такая мысль Лаврова. Область нравственности не только не врождена в человеке, но далеко не все личности вырабатывают в себе нравственные побуждения, точно так же, как далеко не все доходят до научного мышления. Прирождено человеку лишь стремление к наслаждению, и в числе наслаждений развитой человек вырабатывает в себе наслаждение нравственной жизнью и ставит это на высшую ступень в иерархии наслаждений. Как видим, для Лаврова внутренний строй человека в его основах оказывается весьма упрощенным. И если этицизм в построениях его получает, как было указано выше, такое сильное и вдохновенное выражение, то, очевидно, этические идеи Лаврова совсем не вытекали из его антропологии. В антропологии Лавров является релятивистом. Он не знает ничего о непроизводных функциях в душе, к каким относится и сфера морали. Лишь мысль человеческая является для Лаврова твердой, нерелятивной, а поистине безусловной точкой опоры. В этом и состоит интеллектуализм Лаврова. Гораздо богаче и в известном смысле замечательно понятие личности, если брать это понятие уже в стадии моральной жизни личности. Собственно, только о человеке, в котором уже проявилась и окрепла моральная сфера, можно говорить, что личность есть неделимое целое. В «Дикарях высшей культуры», например, когда личность не участвует сознательно в историческом движении, то есть не содействует прогрессу, нет моральной жизни, не может быть и цельности, ибо нет двух сфер – познавательной и морально оценивающей, неразрывная цельность которых так существенна. Но в личности, доросшей до моральной жизни, есть внутренний мотив цельности, поэтому цельность в человеке есть не онтологическая, так сказать, а историческая категория. Ни в чем так не сказывается узость позитивистической установки у Лаврова, как в том, что он превращает и моральную сферу, и сам разум в продукты эволюции, в чисто историческую категорию. Весь грандиозный замысел, незаконченные работы его, опыт истории мысли основан на этом. Само сознание, драгоценнейшее свойство личности, есть продукт биологического развития для Лаврова. Впрочем, вот как противоречиво говорит он тут. Каков бы ни был физический источник сознательности, явления сознания резко обособляются от всех явлений, которые мы сводим или пытаемся свести на движение масс. Сознание невозможно свести к движению даже путем какой-либо гипотезы. Как же тогда можно говорить о физическом источнике сознательности? Такие противоречия проходят через всю антропологию Лаврова. Так в психической эволюции человечества, очень вдумчиво и глубоко обрисованной в том же труде, влияние среды является решающим. А потом вдруг появляется творческая сила «я», опирающегося на сознание идеала. Это так называемое вторичное или идеальное «я», получающее характер свободного агента. С одной стороны, нет в эволюции места свободе. Здесь все причинно. С другой стороны, пафос свободы в жизни личности получает характер огромной творческой силы, движущей и преображающей и человека, и историю. В одном месте Лавров говорит, предвосхищая Ваенгера, исходной точкой в истории является постановка личностью себе целей, как если бы эта личность была автономной. И даже так, нравственный идеал есть единственный светоч, способный придать перспективу истории. То есть только моральное в бытии и есть историческая действительность. Моральная сфера, с одной стороны, есть чисто субъективное явление. Человек ставит себе цели, как если бы он был свободным. А в то же время именно моральная сфера является фактором огромной творческой мощи, создавая историческое бытие. Так противоречива антропология Лаврова, вытекающая из его полупозитивизма, из сочетания автономного этицизма и догматической плененности научным детерминизмом. В человеке, в мнимой его свободе, открывается уже не мнимый, а могучий и подлинно творческий реальный фактор бытия. Потому и строит Лавров очень рано теорию личности, чтобы показать, что в сознании свободы живет неуничтожаемый факт творчества и ответственности за свое творчество. Лавров выдвигает идеал критически мыслящей личности, и именно в этой идее он перестает быть исследователем, а становится проповедником во имя этического идеала. Не только антропология, но и все философские построения окончательно осмысливаются в этой вершине этического действования. Необходимость отступает перед свободой, позитивизм перед сознанием идеала. Такова система этического имманентизма, страстно живущего идеалом творчества, но без религиозного и метафизического осмысления этого творчества. Секуляризм в Лаврове достигает предельной высоты, полной глубоких противоречий, но тем более непримиримый в своей основной установке.